Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер. То есть, господи, все уже, извините. Доброе утро, друзья. В эфире «Револьвер», Владислав Шурыгин. Я сегодня вот ведущий. Так вышло. Женя наша немножко приболела. Думаю, что очень скоро будет в строю. Вот, поэтому сегодня все вопросы ко мне и все шишки на меня. Значит, ну, в любом случае, револьвер мы заряжаем. В любом случае, наш информационный час начался. И будем мы с вами, естественно, говорить о самых таких актуальных событиях, связанных с проведением специальной военной операции на Украине. Поскольку я все-таки военный эксперт, то я в этом случае буду для вас таким как бы гидом. Напомню, значит, нам можно позвонить по телефону, точнее, смс-портал 7-925-88-88-94-8. Звонки в прямой эфир 495-73-73-94-8. Телеграм для сообщений «Говорит МСК Бот». Просто телеграм-канал, радио «Говорит МСК». Ютуб-канал «Говорит Москва». Вот видите, мы тут просто вот во всем цветнике информационно-социальном присутствуем. Ну, что начать? Как вы знаете, совсем недавно мы отметили, слово «отметили» имеется в виду, заметили дату. 100 дней прошло после начала специальной военной операции. Сейчас уже, если не ошибаюсь, идет 105-й день. И, конечно, в любом случае, как любая круглая дата, она требует определенного такого, ну, как бы межитожга. Что я могу сказать как военный эксперт? Ну, во-первых, наверное, надо сказать, что можно с грустью, можно с гордостью сказать, что, в общем, все почти мои прогнозы и все мои тексты, которые я писал до начала всех этих событий, о том, что это не будет легкой прогулкой, как говорили некоторые наши другие эксперты, особенно наши некоторые друзья, приехавшие к нам с Украины, скрывавшиеся от режима, установившегося там, и убеждавшие нас, что украинский народ выйдет встречать нас с цветами и песнями. Всего этого не произошло. Началась очень тяжелая операция, которую мы ведем. Только, как бы включившись в нее, мы, наконец, впервые поняли, с кем же мы все-таки воюем. Но вот я выскажу свое одно впечатление, которое вот, ну, то, что называется, из таких вот свежих. Я был в Мариуполе, и я сам военный журналист, естественно, как бы к тому, что я увижу, я был готов, потому что я уже видел и разрушенную Раку, разрушенную Алеппо. То есть я понимал примерно, что я увижу. Но я долго считал, что вот очень частые тексты и информация о том, что нацизм на Украине популярен в вооруженных силах, то есть ВСУ, которая, я как-то считал это немного, ну, как считал неким преувеличением. Я считал, что все намного более, то есть это как бы более ограниченная тема, чем она нам представлялась. Для меня самое удивительное в Мариуполе было в том, что я был просто удивлен тем, насколько нацизм пропитал, да не то, что националистические там все эти, там Азовы и прочее, а насколько он пропитал ВСУ. То есть я несколько раз ходил в разных местах по расположениям, ну, по военному расположению, это, условно говоря, там казармы или там место, где располагались те или иные украинские части, и меня буквально потрясало огромное количество всякой нацистской символики, всякой нацистской оккультики, какие-то листовки, какие-то плакаты репринтные немецкие, какие-то, значит, там брошюры в стиле доктора Геббельса, громадное количество каких-то, значит, всяких просто настенных рисунков, иконы Гитлера в госпитале, который я там был, это, значит, Мариупольский госпиталь МВД Украины, и вот, значит, там у них целый этаж был отведен под общежитие, и в одной из комнат просто вот на полочке так, поскольку они убегали, бросили все, там даже там недоеденные консервы были прямо на столах, и личные одежды кучи всякого барахла лежала на полу. Но больше всего, что меня удивило, такая заботливо сделана стилизованная икона святого Гитлера, понимаете? Это у людей, вот и у медиков, понимаете? Это не у каких там боевиков, там, разведчиков или еще у кого-то. Нацизм Украину пропитал. И, безусловно, Украину готовили к этой войне, и Украина готовилась, ее вооруженные силы готовились воевать не с Марсом, не с ИГИЛом, не с кем-то, а именно с Россией. То есть вот заточка 8 лет шла исключительно в одну сторону. Те документы, которые мы сейчас вот уже захватили и которые, в общем, находятся в нашем распоряжении, они, как бы говоря, что мы действительно очень ненамного опередили украинское командование, которое всерьез готовилась сцепиться с Россией и выполнить все-таки вот ту задачу, которую перед ней ставили их старшие товарищи, прежде всего американцы. Они всерьез верили, что за 2-3 месяца они измотают Россию в бессмысленных боях, что у России закончатся ракеты, что Россия просто выдохнется, Россия сядет в окопы и начнется бессмысленная бойня в стиле Первой мировой войны, в которую Россия просто не сможет потянуть ни экономически, ни в военном отношении, что это будет провоцировать огромное напряжение внутренней ситуации, что это приведет рано или поздно к тому, что Россия выпадет из этой войны, как когда-то Российская империя в 17 году выпала из Первой мировой войны с полной деструкцией себя как таковой. Вот, как ни странно, этот план, он был вполне рабочим, они его так вот всерьез рассматривали, и украинская армия в этом случае отводилась почетная роль такого затравочного пороха. То есть надо было спровоцировать любой ценой Россию на то, чтобы вот она как бы дернулась вперед. И после этого, как ни странно, был план наступления на Донецк. То есть нужно было, они собирались с Донецком сделать то же самое, что потом произошло в Мариуполе. То есть войти, ворваться в город и устроить там большую-большую сражение, и за это время, как я уже сказал, вот измотать русских на тех рубежах, как бы сказать, отдаленных от нынешних, и дождаться вместе с американскими друзьями и покровителями большой перемоги. Ну, из этого, в общем, собственно говоря, не получилось ровным счетом ничего. Сегодня вот мы как раз, у нас есть немного времени, я последние дни пытаюсь разобраться, а что же, в общем, Украина потеряла в ходе этой войны. Ну, у нас ведомство нашего замечательного Игоря Коношенкова, оно каждое утро выдает точные сводки по всему тому, что уничтожено на фронте. И, кстати, хочу его поздравить в прямом эфире от всей души с присвоением нового звания генерал-лейтенант. Игорь Евгеньевич молодец, я им горжусь, горжусь нашей дружбой. И когда кто-то мне говорит, почему, вот что это такое вообще за безобразие, и вот так мало информации. Ребята, задача пресс-службы Минобороны озвучивать те цифры, которые, чтобы они были реальными, и чтобы они были связаны непосредственно с ведением боевых действий. Не задача пресс-службы Минобороны вести информационную войну. Этим должны заниматься совершенно другие структуры в государстве. А Минобороны — это голос воюющей армии. Он должен быть ровным, спокойным, жестким, без соплей, без каких-либо эмоциональных оценок, но вот ровно такой, какой есть у Игоря Евгеньевича. Поэтому еще раз мои поздравления. Итак, что же потеряла Украина? Значит, мы сейчас вот созвонимся с очень хорошим военным журналистом, военным аналитиком, прекрасным как бы очеркистом и очень известным в военной среде таким экспертом, с Андреем Союстовым, который работает в издательстве «ФАН» уже много лет, является военным экспертом, ну и не только, он, соответственно, работает в самых разных платформах. У него свой телеграм-канал, у него свой, значит, сейчас мы сейчас пытаемся созвониться, попробуем, секундочку, сейчас проверим телефоны. Вот, по-моему, все-таки дозвонились. У него свой телеграм-канал, он ведет, естественно, и на Фейсбуке, и ВКонтакте, и в телеграм-канале. Поэтому вот сейчас мы с ним будем говорить как раз об украинских потерях, потому что он написал очень большой интересный текст, с этим связанный. Вот он в эфире. Андрей, привет. Алло, Андрей, привет. Да. Ты нас слышишь?
Да, Влад, прекрасно тебя слышу. Здравствуйте.
А, вот смотри, мы сейчас говорим о том, какую цену заплатила, начали говорить о том, какую цену заплатила Украина вот за свою вот эту вот политику прямого противостояния России и абсолютно безумное стремление с ней схватиться. Вот схватиться не на жизнь, а на смерть. Она готовилась к этому 8 лет. Я напомню, они создали перед началом боевых действий группировку общей численностью больше 280 тысяч. Это те, которые прошли обучение, были подготовлены отлично, которые много лет были мотивированы. Потом с началом войны они объявили непрерывную нон-стоп мобилизацию. И в итоге, при этом мы совершенно недавно, на прошлой неделе, услышали неожиданно вдруг такое вроде как признание со стороны президента Украины о том, что они в сутки теряют от 50 до 100 солдат и до 500 раненых. Для Украины это было так оглушающе, потому что до этого была только перемога, и вообще все прекрасно, и русских тысячами убивают, а мы, в общем, немножечко иногда кого-то теряем. Вот все-таки вопрос, насколько ты сам оцениваешь, и на основе чего ты оцениваешь потери сегодняшней украинской армии?
Ну, для начала, наверное, я должен сказать, что схема, по которой примерно можно представить, что там происходит, ну, по крайней мере, схема, которую я использую, она в некотором смысле, в кавычках, как бы схема диванного эксперта, потому что я сужу об этом не изнутри событий, да, а со стороны, из Москвы.
Ну, может, проще, потому что на фронте-то про тех противников можно знать только вот на своем участке, а в общем оценить сложно.
Возможно. То есть, по сути дела, мы сейчас имеем следующую картину. Значительная часть российских аналитических каналов, аналитиков, да и в том числе и иностранных, считают, что на текущий момент только безвозвратные потери, то есть убитые 200-е с украинской стороны достигают, могут достигать по меньшей мере цифры где-то 1030. То есть, возможно, кстати, этим объясняется то, что такая же цифра постоянно фигурирует в отчетах Генштаба ВСУ применительно к потерям России. То есть они, наверное, пытаются как-то это зеркалить, чтобы не было так обидно, если вдруг всплывет. Используя ту самую схему, которую нам предложил президент Украины, да, когда соотношение убитых и раненых примерно выглядит как 1 к 5, нетрудно вычислить, что потери безвозвратные плюс раненые где-то могут находиться в пределах украинские потери 180 тысяч человек. То есть в значительной мере это покрывает тот состав вооруженных сил Украины, а также иных силовых структур Украины, которые Киев задействовал против нас в начале специальной военной операции.
Ну вот смотри, получается, что вот эти самые боевые части, которые изначально состояли как бы в полном развертывании в ВСУ, и которые на себя, в общем, приняли основной, как сказать, тяжесть ведения боевых действий против России, получается, что их боевой состав во многом уже стерт. Потому что еще не месяц назад где-то в одном из украинских пабликов прозвучала цифра о том, что у нас осталось как бы коренных, то есть опытных ветеранов, которые изначально прошли подготовку, не больше 15-20% от численного состава этих бригад. А кем они заливают этот состав? То есть что они туда отправляют, кого они отправляют, и как ты оцениваешь, то есть, что ты можешь сказать об их уровне боевой подготовки?
По большому счету сейчас на фронте с украинской стороны такая очень пышная сборная солянка. Потому что есть остатки как бы той армии, которая была до начала СВО. Ну, будем исходить из того, что это условно 20%. Я сейчас личного состава. Я ориентируюсь не только на то, что ты сейчас сказал, но я прекрасно помню, как где-то примерно 2 июня военкор Александр Коц озвучил результаты допроса одного из украинских пленных из десантно-штурмовой бригады. Он примерно так и сказал, что ну, у нас кадровых осталось 20%. К кто все остальные? В первую очередь, конечно, мобилизованные, которые проходят минимальный курс молодого бойца, их отправляют на передовую.
А что сейчас примерно, я понимаю, что...
них, подожди, я просто хочу закончить все это. Естественно, есть и резервисты, которых все меньше, 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 их называется, добирают. Они еще есть, но их совсем немного. Плюс к этому на передовую в больших количествах отправляют силы территориальной обороны, которые также не сильны в подготовке, еще менее сильны в вооружении. Ну и, наверное, самый малочисленный контингент на передовой – это так называемые волонтеры, они же наемники. Вот такая сборная Сайлент. Да, я слушаю тебя.
Ну, во-первых, давай поясним, что такое ТСУ. Вот эти самые, значит, территориальные отряды, это фактически такие объединения. Они, подчеркнуто слово территориальное, то есть они объединялись для того, чтобы наблюдать за порядком, вести борьбу с бандитизмом и террором, как они называли, на тех территориях, где они находились там.
Давай поэтому... я скажу да. немножко иначе. Давай. Постой, давай я немножко иначе скажу. То есть исходно задумка в создании ТРО заключалась в том, что эти подразделения должны были замещать в тылу силы ВСУ, тем самым их высвобождая для передовой. То есть это те силы, которые должны были держать тыл, поддерживать там порядок, охранять стратегические объекты и прочее, прочее, прочее. Далее получилось следующее. С началом СВО, когда началась мобилизация повальная, ТРО начало вступать очень большое количество добровольцев, исходя из идей и обещаний, что их не отправят на передовую. Им обещали условно, да, вот я вступаю в ТРО своего города, и я буду его охранять. Оказалось, по факту это совсем не так. Особенно это оказалось сюрпризом для жителей Западной Украины. В общем, они поехали на передовую. Они поехали на передовую, не имея подготовки, не имея мотивации и будучи крайне слабо вооруженными. Это относится в первую очередь к тяжелому вооружению, ну, как говорят на Западе, к артиллерийской секции. То есть там, по факту, небольшое количество минометов, в то время как с другой стороны, куда более серьезно вооруженные подразделения.
Ну вот, что ты можешь сказать о той минимальной подготовке, которую получают резервисты? То есть, вот если смотреть допросы пленных, если слушать, что они сами рассказывают, что они пишут в пабликах, получается, по-моему, какая-то достаточно удручающая картина, или я ошибаюсь?
Да, в общем, она действительно удручающая, потому что людей, что называется, выдергивают, их отлавливают где ни попадя, то есть фиксируются случаи, когда люди попадают в армию, выйдя в магазин или там притормозив на бензоколонке, если она все-таки работает, им вручается повестка и вперед. То есть дальше уклониться не получается, потому что альтернативный вариант – ты дезертир, и по законам военного времени, ну, в общем, понятно, к чему это может привести. Приходится идти воевать. Дальше очень короткий срок подготовки. На данный момент он зачастую может быть сокращен до пары недель, когда люди бегают с автоматами на полигоне, после чего их отправляют маршевым пополнением на восток. Ну, я думаю, понятно, какую боевую ценность и какую устойчивость в боях будут иметь эти подразделения.
Но ведь они же вливаются, в общем, собственно говоря, самые боевые части. Там, ну,
да, 95... но в боевых частях-то процент подготовленного личного состава постоянно падает.
Вот я про это и говорю. Насколько вот эти заслуженные, ну, без всякого преувеличения, такие боевые части, которые 8 лет... себя отлично показывали на Востоке, которые были предметом гордости, насколько они сегодня остаются вот теми самыми частями. Потому что я смотрю, когда идет вот этот поток пленных, а там то 95-я окремно-штурмовая, то десантная, то морская пехота. То есть вроде должны быть, знаешь, такие вот элитные, отборные, а перед собой ты видишь бедных, несчастных мужиков, сильно за 40, заросших и растерянных, и, в общем, задаешь вопрос себе, это что, вот украинские десантники и украинская морская пехота, то есть у них вообще нет, получается, возможности как-то, ну, то, что называется, разделять и выбирать личный состав сейчас.
Влад, ну, следует понимать, что сейчас Украина воюет в очень невыгодном для себя режиме. По сути дела, в схема боевых действий выглядит так. С их стороны пушечное мясо, с нашей стороны пушечные снаряды. То есть они разменивают свою личную, так сказать, личный состав, кладя его под наши боеприпасы. И в этой ситуации они практически не имеют возможность ни в тылу нормально подготовить личный состав. У них для этого в первую очередь нет времени, очень напряженная обстановка на передовой. Это во-первых. Во-вторых, у них нет возможности то, что осталось от своих наиболее боеспособных частей, выдернуть их с фронта, отвести в тыловую зону, нормально проводить ротацию, давать отдых, обеспечивать пополнение личным составом боевой техникой. То есть процент подготовленных людей в армии постоянно снижается, процент неподготовленных постоянно растет. То есть получается картина, когда вроде бы формально вооруженные силы достаточно многочисленные. Зеленский, я помню, как-то озвучил цифру 700 тысяч человек, все-все-все силовики. Я вполне допускаю, что оно примерно так и может быть. Но при этом качество этой вооруженной силы, оно неуклонно снижается. Они не успевают готовить пополнение. Я буквально вчера наткнулся на публикацию в одном из западных СМИ, по-моему, Нью-Йорк Таймс, могу ошибаться, но публикация весьма красноречивая. Когда западные журналисты взяли интервью у украинского военнослужащего, артиллериста, а тот рассказывает, да, вот у нас вроде бы есть пушки, но мы не всегда умеем обращаться с матчастью. Вот мне прислали новейший американский лазерный дальномер, я разбираюсь с его руководством с помощью Google Translate. Ну, потому что я не знаю, как это делать, меня не учили. То есть вот, на мой взгляд, весьма красноречивая картинка.
Ну вот скажи, тут один из наших слушателей, он даже так сразу спрашивает. Ну а как же вот анонсированная Украиной подготовка большого масштабного контрнаступления? Вот, есть такие факты о том, что мы его допускаем и даже, как бы, видимо, готовимся к потере каких-то территорий. Вот насколько ты оцениваешь реальность того, что Украина где-то тайно готовит там ударную армию и, как анонсирует товарищ Арестович или господин Арестович, или пан Арестович, вот она себя в конце июня или в начале июля покажет, и враг будет разбит.
Я боюсь, что к тому моменту, когда это виртуальная, а она сейчас именно виртуальная, новая армия сможет быть подготовлена и отправлена на фронт, я подозреваю, что от фронта там ничего не останется. Это очень, опять же, красноречивая картина. Можно обратить внимание, как поступают на передовую передаваемые ВСУ с Запада вооружение, например, те же самые гаубицы, да, три топора пресловутые. Они же поступают не комплектами какими-то полноценными, они поступают практически россыпью, и в лучшем случае мы видим неполные батареи. То есть куда эффективнее было бы собрать их в кулак, обучить, нормально натаскать личный состав, и уже тогда этот кулак на передовую выдвигать. Но нет, сейчас ими затыкают дыры, отправляют прямо по мере поступления. Подозреваю, с западными РСЗО будет примерно так же. Вот оно приехало, из колес сразу в бой. Потому что ждать нет возможности, потому что передовая трещит по швам и может расползтись. Так что я не вижу возможности на данный момент для украинцев где-то там, на Западной Украине, неважно, в Польше ли, в каких-нибудь лагерях подготовки, натаскать достаточно количество личного состава, чтобы укомплектовать именно 3-4-5 бригад полноценных, оснастить их и летом двинуть на фронт.
Я понял. Спасибо большое. У нас в эфире был Андрей Союстов, военный журналист, военный эксперт. У него есть свой телеграм-канал, у него есть, естественно, его же страница ВКонтакте. В Фейсбуке до сих пор, видимо, сохранилась еще старая. Поэтому продолжайте его читать. А мы сейчас уходим на новости, потом вернемся. Спасибо, Андрей.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов, их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер».
Привет, друзья, мы продолжаем стрельбу, пальбу. Сейчас я отвечу на пару вопросов, которые накопились, потому что иначе как-то вот неудобно. Значит, сегодня человек вот с номером 8414 спрашивает, куда делись 280 тысяч? Ну, видимо, вопрос, откуда вы взяли эту цифру? 7, тысяч в плену, 20 тысяч убитые, 40 раненые. А 210 где? Вы, наверное, не очень внимательно слушали. Во-первых, цифра фигурировала 20-30 тысяч. 30 тысяч, в общем, это цифра, которая гуляла несколько раз по, значит, данным американцев. И, в общем, на украинских пабликах она тоже озвучивала. Теперь мы берем еще раз 30 тысяч. Ну, даже давайте в этом случае возьмем по минимуму. 20 тысяч убитых. Хотя, повторюсь, это не... Тут не та цифра, которую можно опираться, но возьмем минимум 20 тысяч. Значит, в этом случае еще добавляем как минимум 7 тысяч в плену, 27. Плюс, если 1 к 5 соотношение ранеными, то еще получается 100 тысяч раненых. Итого получается вот так, если просто по минимуму, то это 127 тысяч выбывших из строя, то тех 280 тысяч ядра, которое было. Если же в этом случае 30, то как раз 30 тысяч убитых, то при пересчете получается как раз примерно 200 тысяч, так сказать, те, которые потеряли. Это вот просто голый математический подсчет, который мы ведем на основе данных. А вот, кстати, в этом случае есть очень интересная цифра, которая, в принципе, озвучена американцами. Вот зачитываю. Бывший заместитель главы европейского командования генерал-лейтенант Стивен Твитти 7 июня сообщил следующее. 200 тысяч бойцов каким-то загадочным образом исчезли из ВСУ, и никто не скажет, где они сегодня. Огромное число солдат ВСУ просто выпали из поля зрения американских кураторов. Либо имело место дезинформация, мобилизация, либо они разгромлены. Вот вы можете эту цитату проверить, найти, где она, и наконец-то понять, о чем идет речь. Так, как вы считаете, при разделе Украины до каких областей мы продвигаемся на Запад? Вы знаете, у нас в этом случае задача идет не столько продвигаться и брать территорию, это я говорю не о том, что мы собираемся где-то останавливаться, сколько о том, чтобы решить главную задачу, прекратить историю той Украины, которая является нашим врагом. Поэтому здесь границ каких-то нет. То есть только когда Украина, ну, то, что называется, примет наши условия и их выполнит, только тогда мы скажем своим войскам стоп. Единственное, что в чем нужно быть уверенным, это я могу точно сказать, что ни одного квадратного метра, занятого нами, ни по каким дальше переговорам, мирным или еще чего-то, мы уже не отдадим. То есть в этом случае мы освобождаем Украину от нацизма, которым она была пропитана. И, соответственно, все освобожденные территории никуда обратно уже не пойдут. Это я говорю и свое мнение, и я думаю, что мнение всех тех, кто сейчас и отвечает за эту операцию, и проводит, и тех, кто ее планировал. В связи с этим есть очень интересная такая дилемма, которая сегодня стоит перед украинским командованием и перед украинским политическим руководством. Для того, чтобы получать дальше огромную материальную помощь, надо понимать, что сегодня две трети, по-моему, сейчас бюджетных трат Украины ежемесячно покрываются за счет тех денег, которые ей просто, вот, что называется, передают из лапок в лапки. Если не ошибаюсь, ежемесячно Украина получает там 5 миллиардов помощи, и это покрывает только 70% их затрат. Соответственно, в этом случае, чтобы их получать дальше, опять же, чтобы получать то вооружение, которое им обещают, чтобы получать, соответственно, там все, что нужно для войны, поддержку, и вот все то, что сейчас идет таким потоком, для этого нужно любой ценой показывать некую такую картину, ну, если не перемоги, то хотя бы уверенной, стойкой обороны. И в этом случае, конечно, задача любой ценой не допускать никаких вот действительно масштабных прорывов или обвала фронта. Почему? Потому что с точки зрения кураторов, тех же самых там американцев, которые, естественно, главные, кто 90% всей помощи, которые получает Украина из США. Украина, которая держится и которая сражается, это все-таки тот ресурс, в который можно вкладывать деньги и надеяться на то, что все-таки вдруг каким-то теперь уже чудом получится поставить Россию на колени, измотать и добиться вот той идеальной ситуации, которая виделась перед началом войны, о которой я говорил в начале передачи, это измотать русских до полного изнеможения, навязать им позиционную бессмысленную войну, огромные потери, экономический кризис и внутренние потрясения, которые должно выбить Россию вообще из, как бы сказать, из семьи цивилизованных народов. Но в этом случае, опять же, Украину можно поддерживать только до того момента, пока эти деньги есть во что вкладывать, ну, с пользой. То есть Украина держится, Украина сражается. Если фронт начнет сыпаться и станет понятно, что Украина уже не вывозит эту войну, то нет никакого смысла дальше вкладывать в нее деньги, отправлять туда технику, вооружение, потому что, как вы знаете, по закону бизнеса, такие вот проблемные ресурсы, их просто списывают на убытки, чтобы дальше их не плодить. Поэтому Украина это тоже отлично понимает. И в связи с этим она, конечно, выбрала совершенно такую чудовищную тактику, которую мы сейчас видим все последние полтора месяца. Это тактика под названием «держать войска до последнего солдата». Есть такой очень неприятный для любой армии способ ведения боевых действий под названием отступление. Ну, иногда это локально отводят войска, иногда приходится отступать, чтобы не попасть в окружение. Знаете, как пел в известной песне Дюна, «А на войне не ровен час, а может мы, а может нас». Вот отвод войск, он бывает как бы необходим в связи со многими вещами. Прежде всего, в связи с тем, чтобы выйти из не очень выгодной для себя ситуации, или если мы решили изменить тактику и на этом направлении дальше не собираемся проводить активных действий, как, например, это было 2 месяца назад под Киевом. Но всегда в этом случае приоритет сохранения жизни своих солдат. У отступления есть, конечно, очевидные минусы. В этом случае, особенно если ты отступаешь, извините, любые, они Дюна меня поправили, прошу прощения. Конечно, любые. Любые, Расторгуев, да. Это все-таки их песня, комбат, Батяне комбат. Тем не менее, в этом случае, чтобы отвести войска, нужно правильно выбрать время. Потому что если они оказались до последнего вжатыми в землю, то выходить будет просто некому. И отводить тоже уже некого. Но зато, если они вот до последнего вжаты в землю, то каждый следующий выигранный день, час, это вот время, которое ты выигрываешь. Выигрывать это время, то есть такой способ тоже бывает, мы знаем, что такие ситуации на войне бывают тоже, тогда, когда дают команду держаться до последней стадии, когда нужно вот любой ценой выдержать здесь, на этом рубеже, потому что где-то за спиной готовится контрудар, готовится большая армия или строится новый большой мощный оборонительный район, и надо вот просто любой ценой задержать противника. Ну, все вы помните, например, знаменитый фильм «Горячий снег», известную фразу, которую говорил Жонов, исполнявший роль генерала: «Главное — вышибать танки, стоять и вышибать танки». Но Украина в этом случае эту идею стоять до последнего украинца, она ее взяла как основную стратегическую. То есть в этом случае вот линия фронта, она стоит до последнего украинца, пока они просто, что называется, либо не окажутся уже последние в плену, либо не будут уничтожены. Но тем самым выигрывается там несколько дней, может быть, неделя. Но за спиной нет тех армий, которые должны потом будут наступать. За спиной есть всего лишь наскоро возводимые новые линии обороны, куда загоняют все тех самых нормально не обученных, не обстрелянных украинских хлопцев, которые через там несколько дней, в свою очередь, повторяют судьбу тех, кто стоял спереди. То есть фактически это идет такое выжигание личного состава ради всего одной цели. Цель одна — выиграть время. До сих пор, видимо, на Украине есть... Ну, вернее как, Украину понятно, ей просто больше не на что надеяться, потому что оказалось уже понятно, что Европа отправляться воевать на Украину не будет. Европа не станет там отправлять каких-то таких тысячи там своих самых современных танков, там артиллерийских орудий и всего остального. Европа просто вместе с Америкой будет, ну, то, что называется, подливать бензинчику в костер, но уже ничего радикального измениться не может. То есть надежда на то, что получится создать некую такую огромную штурмовую армию, которая, наконец, опрокинет русских и погонит их далеко-далеко под Москву, и что мечта известного нынешнего командующего, министра обороны, проехаться на танке по Красной площади сбудется, сейчас уже нет, просто нет. Поэтому просто тянуть время. Но для американцев вот эта дилемма, как я уже сказал, она еще заключается в том, что Да, с одной стороны, можно все время подпитывать Украину, но американцы отлично понимают, что каждый взятый русскими километр украинской территории, это уже будет территория совершенно другой Украины. То есть Украина, которая уже не будет вот той нацистской, подзеленской, подзападной. И значит, нужно очень вовремя начать остановку этого движения. То есть в какой-то момент нужно все-таки вступить с русскими в переговоры, условно говоря, не дать им взять Одессу с точки зрения хотя бы переговоров, а остановить войну где-то там на подходе к Одессе, на подходе к Харькову. Тем более уж не допустить, чтобы русские там третьим этапом где-нибудь там осенью брали Киев. То есть в этом случае мне очень интересно, вот у нас все-таки, знаете, у многих тех, кто, так скажем, поражен информационным излучением и мыслит только в категориях сегодняшних новостей, у них так отключается немножко память. А я в этом случае напомню, например, еще месяц назад господин Байден, и не только он, дружно говорили, что война может вестись только до полной победы Украины, до полного разгрома России. Военная победа над Россией — это был вот такой рефрен, который повторялся всеми, там, от Байдена до Борреля. Мы это все обсуждали, если вы помните. Сегодня, спустя месяц всего, вдруг они заговорили о том, что нужно бы как-то начинать переговоры, нужен мир, нужно как-то, в общем, пытаться договориться с русскими. И уже Украине объясняют, что, вы знаете, ну, наверное, все-таки надо пожертвовать территориями, пока им намекают там на Крым и на Донбасс, но, скорее всего, по мере нашего продвижения начнут намекать на то, что просто, ребята, чтобы вам сохраниться, надо вообще забыть о том, что у вас было там, вот, где сейчас русские. И, конечно, вот эта вот история, она сегодня развивается для Украины очень драматичным образом. Я в этом случае нисколько не преуменьшаю и боеспособность украинской армии. Более того, я, наверное, один из тех экспертов, в общем, к сожалению, немногих, которые, как я уже в начале передачи сказал, перед войной, перед вот этой нашей специальной военной операцией, на протяжении нескольких лет писал, что мощь украинских вооруженных сил нельзя недооценивать, обработку идеологическую Украины нельзя недооценивать, украинское государство в том виде, в котором его сейчас за эти 8 лет сложили, это очень крепкий орешек, и нам придется очень много, ну, то, что называется, с ней повозиться. Сегодня мы видим, что да, мы действительно вот все эти прогнозы сбылись, это очень крепкий орешек, но уже сейчас очевидно, что мы его разгрызаем. Украинский фронт, он, ну, вот если правильный термин подбирать, чтобы вы для себя могли представить, он перфорируется. Вот тогда, когда его держат вот на одном месте, не дают отступать, не дают перемещаться, за спиной пытаются ускоренно возводить там в радиусе там 50-60 километров очередную какую-то линию обороны, вот этот фронт, он начинает истончаться и перфорируется. Вот на днях, я, к сожалению, не могу сейчас найти это, я бы вам подсказал, была опубликована очень интересная американская карта, которая на американских ресурсах, кто занимается войной, она появилась пару дней назад, в которой они очень подробно на основе американских разведсводок, ну, естественно, открытых, понятно, они расписали все, что есть сейчас на фронте от Харькова до Николаева. И для военного человека, кто хоть немного разбирается в военном деле, взгляд на эту карту объясняет, собственно говоря, все. Если брать в этом случае ситуацию русских, то русские четко видно, что они стоят, ну, то, что называется, в две оперативных линии, то есть есть передовые части, есть второй эшелон. То есть русские выстроены по классике, по военной стратегии в два эшелона, и в этом случае они, конечно, легко парируют любые попытки наступать, что у Украины категорически не получается. Мы когда беседовали с Андреем Союстовым, ну, как бы времени не было напомнить, что Украина попыталась организовать два контрудара. Один контрудар, это было в конце апреля, из того, что они быстро наскоро сформировали под Львовом, должны были формировать корпус, там порядка 8 бригад, с корпусом не получилось, никое-как сформировали 3 бригады, и бросили их под Харьков, и под Харьковом они начали так как они считали и анонсировали, очень мощно наступать. И этого наступления хватило ровно на полторы недели. Максимальное продвижение было там, по-моему, не то 7, не то 10 километров. И то потому, что русские начали просто, вот я говорил, отводить войска с тех рубежей, которые им невыгодны. То есть мы это контрнаступление, ну не то, что не заметили, но оно не сыграло никакой роли в военной ситуации от слова «вообще». На Херсонском направлении все было еще более драматично, то есть эти приехавшие туда, или точнее стянутые туда уже из той группировки, которая там находилась до этого, две бригады, которые должны были наносить контрудар, их просто в степи за неделю разметали. И там они попытались в одном месте даже несколько раз атаковать, но отходили просто с огромными потерями. И тогда впервые вообще начали говорить о потерях и о том, какие же все-таки потери на Украине, задавать вопросы. Учитывая, что на видео и на Запад потекли съемки с просто десятками и сотнями брошенных украинских убитых, украинских военнопленных, раненых. И вообще наступать в ВСУ пока просто нет ни опыта, ни умения. И это тоже очень серьезная вещь. Вторая есть аксиома. Невозможно обороняющуюся армию превратить в наступающую. Это когда-то мне впервые сказал великолепный наш военный стратег, фронтовик, генерал-лейтенант Михаил Георгиевич Титов, который воевал с 22 июня 1941 года, который почти полтора года сражался вот в той знаменитой Ржевской мясорубке, который потом сражался на Курской дуге, который наступал через Европу, и который был награжден 5 орденами Красной Звезды. Это вот редкий случай. 5 орденов Красной Звезды. И как раз он мне объяснял, когда я его задавал вопрос, то есть вот как наступали. Он говорит, ну, понимаешь, говорит, есть аксиома военная, невозможно армию обороняющуюся превратить в наступающую сразу. Это нужно делать очень-очень долго. Потому что вот эта вот психология солдата в обороне, солдата, сидящего в окопе, закрытого землей, стенками, она очень специфическая. То есть для этого должны действительно быть созданы резервы, которые специально обучены, натасканы, мотивированы наступать. А вот этих обороняющихся, их начинают потихонечку, ну, как бы разминать. Там отводят понемногу в тыл группами или там подразделениями, учат уже тактики наступления, потом возвращают, берут следующих. И они должны будут в этом случае наступать уже вместе и фактически в таком в симбиозе вот с теми штурмовыми частями, которые на это натасканы. У Украины сейчас этого на данный момент мы не видим от слова совсем ничего. Вот, это вот если так все-таки подводить некий итог по тому, что находится по фронту. Значит, ну, давайте, вот пришло много вопросов, напомню, значит, телеграм-канал «Радио говорит МСК», значит, прямой эфир 8495-7373-94-8, я боюсь, что на прямой эфир времени уже не хватит, но может быть. СМС-портал 7-925-88-88-94-8. И YouTube-канал «Говорит Москва». Поэтому можете задавать вопросы, я попытаюсь сейчас на них поотвечать. Так, значит, смотрим. Ну вот, так. А что, разве России не навязали бессмысленную позиционную войну? 2 месяца на одном месте топчемся. А разве России не исключили из семьи цивилизованных народов? Самолетов нет, лекарств нет, семян нет, станков нет, банков нет, университетского обмена нет, пару лет и будем в набедренных повязках бегать. Дорогой наш Боря, тот, кто пишет его, Борис зовут. Ну, вы знаете, я бы вам посоветовал перестать принимать сильнодействующие лекарства, они как-то вам сильно портят картину вокруг. Я как человек, обычно, регулярно принимающий лекарства, могу сказать, что у меня еще ни разу не было, чтобы я пришел в аптеку и увидел, что лекарств моих нет. На самолетах тоже летаю вполне регулярно, никуда они не делись, и наши внутренние линии полностью обеспечены авиацией, никуда она оттуда не уйдет, а через там 2-3 года пойдут уже, собственно говоря, и наши самолеты, поэтому это не является проблемой непреодолимой. Насчет станков нет, это вообще сказки, вы вообще не в курсе нашей станкостроительной промышленности, насколько она за эти годы изменилась. То, что семян нет, ну, спросите у крестьян, есть им чем сажать или нечего сажать. Поэтому, Боря, немножко побольше оптимизма и поменьше сильнодействующих. Так, на танке «Абрамс». Я, честно говоря, не понял, что это означает. У меня один вопрос. Какие они нацисты, если они целуют американский сапог? А этот сапог одет на ногу генерала-негра. Ну, вот такие нацисты, понимаете. Вот украинское сегодняшнее общество, оно очень специфическое. Оно некая смесь такого абсолютного мазохизма, когда вот Украина, це Европа, и главное, хоть ужом, хоть на брюхе, но вот туда, с такой смесью какого-то панского апломба, когда пановаты, то есть, знаете, есть такое украинское слово, будем пановаты, но очень имеет специфический перевод, то есть пановаты — это не значит хорошо жить, пановаты — это вот чувствовать себя паном, знаете, вот такая дилемма для, там, 19-го там, или 18-го века, которая заключалась в том, что бунт холопов, он всегда был связан не с тем, что они хотели всех освободить, а в том, чтобы убить пана и самому стать паном, и самому заставлять, чтобы ему целовали сапоги. Вот это вот очень сильно сегодняшняя идеология нынешней Украины. Как используют ополченцев бывших шатеров ДНР? Они участвуют в штурмовых операциях, почему им не разрешают выезд из республик даже на лечение? Насчет выезда не знаю, я видел в госпиталях ополченцев, и их лечат, так что, мне кажется, это не точная информация. О том, что происходило, как собирали, я думаю, что мы очень много узнаем после войны, но мы отлично понимаем, что вот эта вот мобилизация, которая проводилась в республиках, она проводилась достаточно... ну, как сказать, с огромными вопросами, которые у всех этих вызывают. И после войны разберемся. Но сейчас надо понимать, что еще есть 3 месяца после начала боевых действий. Все те, кто эти 3 месяца воюют и стали уже опытные бойцы, мы видим, наши корреспонденты, они регулярно пишут и снимают и репортажи из вот этих шахтерских, как они называют, дивизий и бригад. И видно, что это уже настоящие штурмовые бойцы. Я был в Мариуполе, я об этом написал целый большой очерк про мариупольских танкистов, которые вот реально те самые шахтеры, которые... за там 2 месяца штурма Мариуполя превратились просто вот в каких-то, ну, просто супербойцов, которые стали, придумали, ну, что создали новый вид танковых войск. Это городские танкисты. Я не буду все это пересказывать, у нас очень мало времени, но это действительно очень обученные, высококвалифицированные солдаты. Мы в свое время тяжело воевали с Финляндией, потому что и армией руководил один из лучших офицеров царской армии. У нас с Украиной тоже логика одинаковая. Многие офицеры учились в одних и тех же вузах, управляют одинаковой техникой. Поэтому трудно в условиях равнозначной штабной борьбы умов. Знаете, скорее все-таки трудно не в том, что мы одинаково учились. На самом деле высший комсостав Украины сегодня все-таки уже больше воюет и используется в основном американская тактика. Вот эта идея, что там очень много бывших советских, ее надо забыть, потому что там советских уже не осталось. После Советского Союза, извините, прошло уже 30 лет, и те, кто в советское время даже кому было там в звании капитана, как, допустим, я, им уже всем сейчас за 60, они все давно поуволены. В основном это уже люди, которые заканчивали военное училище в истории уже как бы нынешней Украины, потом учились дополнительное военное образование, кто в Америке, кто в Англии, кто во Франции, и это уже совершенно другой офицерский состав. Более того, я могу сказать, что одна из вещей, которая меня чрезвычайно удивила в разговорах с пленными, чего нет вообще от слова совсем в нашей армии, и для меня это был такой своего рода шок, потому что вроде и там действительно вот русские, и там украинцы, и там, то есть, знаете, как говорит, тот же народ, но каким-то странным образом украинское офицерство, оно просто выродилось. То есть половина пленных рассказывает, что нас офицеры бросили, там, наш комбат нас посадил и сбежал, наш там командир роты нас сюда отправил, сам не пошел, сбежал. И вот это вот странное такое панование офицеров, которые свою жизнь берегут как в 10 раз больше, чем любую солдатскую, оно меня просто удивляет. Опять же, можно вспомнить буквально вчерашнюю съемку, которую выложили украинцы, когда один из офицеров просто избил солдата за то, что ему не понравились какие-то слова, понимаете? То есть вот это вот, эти все факты говорят только об одном, в том, что, вот еще раз говорю, тяжело воевать, да, воевать тяжело, но мы воюем, как я уже сказал, не с Украиной. Если бы не было вот того огромного потока вооружения с Запада, то, конечно, все было давным-давно закончено. К сожалению, мы уже забрал его несколько секунд у новостей. Я думаю, в следующий раз услышимся, увидимся. Всем удачи и до встречи.